страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Новая наша с вами встреча в цикле «По страницам Библии». И наша эфирная команда – это Ирина Латушинская, Ян Латушинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Наша программа сегодня выходит целиком в записи, но это, как вы знаете, ни в коем случае не мешает нам заниматься тем, чем мы с вами занимаемся. А мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Или, точнее, мы прочитали уже всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сделали это за 5,5 лет. Мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну, а сейчас мы повторяем некоторые передачи. Мы читаем, в частности, снова вместе Евангелие от Луки. Ну, и затем уже, когда мы дочитаем, а это будет, кстати, уже в этом месяце, по-моему, недели через две, вот мы с вами перейдем к посланию Галатам. Мы прочитаем это новозаветное послание. И делаем мы это для того, чтобы познавать Господа, для того, чтобы слышать Его голос, для того, чтобы приближаться к Нему, для того, чтобы исполнять Его волю. И да, вы в своих комментариях пишете и спрашиваете о том, что вот каково соотношение между двумя этими событиями. Мы приближаемся к Богу, Бог приближается к нам. Мы с вами привели в прошлый раз пример, помните, да? Мы сказали о том, что большинство человеческих идеологий, большинство человеческих учений рассчитаны на то или описывают такой процесс, в котором человек пытается некоторыми усилиями достичь Бога. То есть вот он встает на цыпочки, он тянется, он там растет, такой вот духовный рост у него получается, и смысл в том, что он в какой-то момент хочет достигнуть Бога. А на самом же деле Бог поступает иначе. Бог пришел к нам в Иисусе Христе, и любые наши усилия, любые наши попытки достигнуть Бога, это попытки совершенно бесполезные, ни к чему они не приводят. Это как Мюнхгаузен, который вытягивает себя, барон Мюнхгаузен, который вытягивает себя из болота за волосы. Из болота греха нас может вытянуть только тот, кто в этом болоте не находится, а это сам Бог. Мы сегодня продолжим еще разговор на эту тему. Я напомню, что мы с вами читаем Евангелие от Луки, и я напомню, что мы с вами сегодня будем в 17 главе. И также я скажу о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы, наши сообщества по страницам Библии в популярных соцсетях, а также вы можете нам писать везде, где вы нас смотрите и слушаете. Мы читаем ваши комментарии, и на некоторые из них отвечают наши волонтеры, наши добровольцы, и также в многих случаях другие слушатели, то есть вот слушатели участвуют в переписке, они общаются друг с другом. И на некоторые комментарии мы отвечаем здесь в прямом эфире. Вот Евгений Иванцов продолжает тему по поводу того, насколько мы ценим или не ценим друг друга в служении. И вот он пишет: «Это если вас ценят как служителя, то это хорошо. А если не ценят, то значит не видят вас служителя». Вы, кстати, правильно написали здесь, Евгений. Вы не написали, что если не ценят, значит вы не служитель. Все-таки написали вы: если не ценят, то не видят вас служителя. И возможно, это проблема того, кто не видит. Не всегда так, но такая возможность, такая вероятность тоже есть. Ну вот, например, есть ситуации в церкви, когда служение определенных людей просто не замечают. Я приведу два примера из разных областей, но по сути, и в том и в другом случае, одна и та же ситуация. Это служение, которое становится для людей незаметным, его не ценят до какого-то момента. Сейчас объясню. Вот, ну, допустим, человек, который или люди, которые в церкви расставляют стулья или потом убирают стулья, или звук подключают, да, оборудование, или отключают, или свет включают, или выключают. Вот в какой-то момент, причем этот момент наступает очень быстро, это служение этих людей перестают ценить. Ну, то есть их просто перестают замечать. И, кстати, не со зла даже, а просто потому, что у нас, у людей, есть такая особенность. Мы привыкаем, мы начинаем какие-то вещи воспринимать как само собой разумеющиеся. И тогда, конечно, мы их уже не ценим. Знаете, когда это проходит, когда люди начинают ценить? А вот когда приходят в церковь, а стулья не расставлены, а звука нет, потому что некому было поставить и настроить, или некому на пульте работать. А кончается богослужение и объявляют: помогите, пожалуйста, в уборке зала, потому что человек, который раньше этим занимался, сейчас не может этим заниматься. Вот тогда мы начинаем ценить подобное служение. Опять, это не значит, что проблема в служителях. Это значит, что проблема в нас. Мы какие-то вещи воспринимаем как само собой разумеющиеся. Ну и, кстати, во взаимоотношениях между людьми тоже. Да, какие-то вещи, проявление доброты, проявление понимания, принятия, мы тоже зачастую воспринимаем как само собой разумеющиеся. Это одна сфера. Есть другая сфера. И она, на самом деле, меня поражает, но я понимаю, почему так происходит. Зачастую в церквях, в христианских общинах незамеченными оказываются такие важные служения, как, например, служение молитвенников. Вот есть некая молитвенная группа, которая молится, причем она может собираться в церкви, или она может быть, как сейчас зачастую бывает, дистанционной. Они общаются где-нибудь, не знаю, в WhatsApp, в Telegram, собираются вместе через Zoom, как угодно, и молятся. И вот эту группу не замечают. И вот тут очень важно, чтобы служители, старейшины, диаконы церкви, пастор или пасторы церкви, как-то обращали на это внимание, напоминали, потому что может создаться ощущение, что вот эти люди молятся, и ничего не происходит. Но результаты, ответы на молитву мы узнаем, да, конечно, в земной жизни тоже, и для того, чтобы люди об этом знали, важно, чтобы эта молитвенная группа имела слово на богослужениях. Да, вот мы молимся вот об этом. Происходит вот то-то и то-то. Вот этот аспект, эта грань действительно поддается тому, чтобы мы, как служители, как лидеры, чтобы мы помогали церкви замечать этих людей. Как во многих церквях есть такая практика, открытый микрофон. Или, допустим, через церковную группу, церковный чат, да, сообщать и о тех молитвах, которые возносятся к Господу, и о том, что произошло дальше, ну, вот с теми людьми, и вот какой результат имела эта молитва. Это одна история. И здесь мы, конечно, можем помочь. Но бывают молитвы, результаты которых или ответы на которые мы узнаем только в вечности. И тут действительно может сложиться ощущение, что вот молимся-молимся, и ничего не происходит. И тогда обязанность и задача служителей, как мне кажется, как раз и состоит в том, чтобы напоминать, что вот это действительно дело Божие. Наше дело обращаться к Нему, а Бог в свое время по своей воле на эти молитвы отвечает. Интересный вопрос задает Дмитрий Маки, и он пытается за меня на этот вопрос ответить. И у него не получается. Вот. Но давайте прочитаем, потом мы об этом поговорим. «Как понять, что человек ушел от Бога?» Задает он вопрос. Где-то... Да, дальше Людмила пишет. «Думаю, уйти от Бога, значит, вернуться к прежнему образу жизни. Жить так, как хочется, а не по Слову Божьему». Это, кстати, продолжение того разговора, который у нас был в связи с притчей или с рассказом о блудном сыне. Вот он в какой-то момент жил как хочется, но я обращу ваше внимание на то, что он не перестал при этом быть сыном. И вот дальше Дмитрий пытается ответить на вопрос от моего имени. Он пишет: «Хотя ведущий, наверное, сказал бы, что от Бога не уйти. Это Бог решает, отпускать тебя или нет. и такая широкая улыбка, такой значок. Вот, значит, ну, ведущий, наверное, я сказал бы, может быть, какой-то другой передачи ведущий так бы и сказал. Я такого не скажу. Вот почему. Тут есть две грани. И эти грани действительно дополняют друг друга. С одной стороны, конечно, есть послание к римлянам. 8 глава, в частности. И вот я хочу сейчас вспомнить этот фрагмент. Давайте, вот откуда, 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Это вот по поводу того, можем ли мы уйти. Ничто не может отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе. Можем ли мы, однако, уйти к свиньям? Вот в данном случае именно так. Это не грубость, нет. Это просто вопрос по фактам. Да, молодой человек тот, о котором мы с вами читали, блудный сын, ушел, он, правда, ушел за приключениями. Он ушел за легкой и богатой жизнью с папиным наследством, которое он получил раньше времени, раньше срока. Ну, он ушел туда, но попал к свиньям. И конечно, ни один человек не уходит от Христа к свиньям. Ну, вот напрямую. Ну, то есть, он не говорит, что да, вот сейчас я буду не со Христом, а я вот пойду, буду заниматься тем другим третьим. Но, по сути, оканчивается именно этим. И вот верующий человек может впасть в искушение настолько, что он отворачивается от Христа. Вспомните, пожалуйста, апостола Петра. Вспомните его в буквальном смысле отречение. А он был не просто верующим человеком, он был уже предназначен, призван к тому, чтобы стать одним из апостолов. Как понять, что человек попадает в это состояние? Он совершает действия, неестественные для возрожденного человека. Тут, правда, у стороннего наблюдателя есть одна проблема. Вот этот человек был спасен, и потом он отступил, он отошел назад. Или этот человек никогда не был на самом деле спасен, и он просто пережил какое-то эмоциональное переживание, какой-то эмоциональный подъем, который спасением не являлся. Так вот, что я вам скажу. Кто-то из нас может делать по этому поводу предположение. И мы можем вспомнить, например, слова Спасителя: «По плодам их узнаете их». И такому человеку мы можем сказать: «Знаешь, я смотрю на твою жизнь, я не всеведущий Бог, и слава Богу, и хорошо, да? Вот, но я не вижу плода. Вот в твоей жизни я не вижу плода. Поэтому даже если ты был спасен, тебе необходимо покаяние. А если ты не был спасен, тебе тем более необходимо покаяние». Но вот ведь какая штука. Человек, который когда-то имел отношение с Богом, а потом его закрутило, и он ушел в мир, он ушел от Бога, он перестал жить, поступать, даже начал переставать думать, как христианин, такому человеку Бог все равно обращается. Совесть не оставляет его в покое. Рано или поздно он вспоминает о том, откуда он пал. Вот привет книге «Откровение Иоанна Богослова». А рано или поздно он начинает говорить: «Я же в свинарнике, но есть отец». И вот тот тест, если хотите, который предлагает доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого и готовятся эти наши программы, он в следующем. Сын никогда не будет спокойно и вольготно чувствовать себя в свинарнике. Вот если ему удобно в свинарнике, если ему хорошо, если ничто его не беспокоит, то, скорее всего, он свинья. Но в Божьем плане и для такого человека есть возможность для покаяния. Но это должно быть покаяние, должно быть возрождение. Если же этот человек уже возрожденный, если же человек уже покаялся, если он уже чадо Божие, и он оказывается по своей воле в этом свинарнике, то ему там будет плохо, ему там будет неудобно. Он рано или поздно задает себе вопрос, во-первых, а где я? Ну, потому что он мог туда попасть, даже не заметив этого, постепенно. Да, вот как в той притче, да, когда лягушку кипятят, она не понимает, поскольку вода нагревается постепенно, она не понимает, когда она сварилась. Вот. Но вопрос, где я нахожусь, он все-таки себе задает, рано или поздно. А дальше он задает следующий вопрос. А зачем я здесь? Вот что я здесь делаю? И мне доводилось встречаться с христианами, которые приходили к такому моменту в своей жизни, когда они спрашивали, они говорят: да, вот я вот к такому попал, я вот в этом сейчас нахожусь, но я понимаю, что для меня это неестественно. И дальше он задает вопрос уже прежде всего Богу: а как мне из этого выбраться? Вот что мне по этому поводу делать? Господи, спаси! Господи, помоги мне! Человек понимает, что он отошел от Бога, и он действительно ведет себя как невозрожденный и так далее. Но, по большому счету, что на самом деле в его сердце, что на самом деле в его душе, знает только Бог. Бог позволяет отойти, напоминает нам Жанна, но звать не перестает, как и любить. Да, это тот простой аспект, та простая мысль, которую мы уже озвучивали. Блудный сын не перестает быть сыном. Тут тоже пишет нам, кто это у нас, Жанна. Это как раз продолжение тоже истории блудного сына. Я бы на месте отца, ну, слава богу, вы не на месте того отца, да, ну вот, я бы на месте отца, пишет она, обиделась тому факту, что дети просят наследство при жизни. Вот интересно, да? Ведь просил наследство только один из них. Но другой, трудясь в доме отца, не ощущал себя наследником. Там проблемы у обоих сыновей. И вы можете об этом почитать. Есть замечательные книжки, легко вы их найдете. Некоторых современных авторов тоже как раз на эту тему. Да, там проблемы на самом деле были у обоих сыновей. И вот что интересно. Так называемый блудный сын пришел с покаянием. О покаянии его старшего брата ничего не сказано. То есть в конце этой истории мы видим блудного сына раскаявшимся, а вот его брат переполняется горечью. И это тоже из серии. А вот подумайте, зачем, почему Бог рассказывает эту историю, Иисус рассказывает эту историю, и Иисус формулирует ее именно так. Юрий пишет: «Отец имеет мудрость и терпение, чтобы долго ждать и продолжать любить». И как хочется просить Господа, чтобы Он такой мудрости и такого терпения каждому из нас давал. нас приветствует Наталья Кабаненко. Всем доброго и благословенного дня. Радости вам, сил и здоровья в новом Божьем дне. Людмила Карпова пишет: «Мирного дня в Божьем присутствии. Храни всех Господь». Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы склоняемся пред Тобою и просим Тебя, открой нам Слово Твое Святое. Откройся нам и Сам Боже. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 209-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Луки, 16 глава. И в прошлый раз мы, собственно говоря, остановились в середине главы. Мы начали с вами говорить, и мы подошли к притче, которую часто называют притчей о богаче и Лазаре. Но знаете что, друзья, я-то считаю, что это не притча, это реальная история. А все, что Иисус говорит, это реальная история. Ну или почти все. Даже если допустить, что среди его слов есть притчи, в данном случае есть конкретное имя. Этот человек, этот бедняк называется по имени. Интересно, что богач не называется. Бедняк называется по имени. И многие богословы считают, что это действительно реальная история. Кстати говоря, если мы скажем, что это притча, тогда и описание Шеола, которое мы с вами будем читать, и лона Авраамова, это тоже притча, это иносказание. Но Священное Писание говорит нам о том, что и то, и другое место действительно существует. То есть перед нами реальная история, которую рассказывает Иисус в ответ на возражения, которые появляются. А возражений, между прочим, все больше и больше. Фарисеи считают себя невероятно религиозными, невероятно духовными. И, собственно говоря, они и противостоят Иисусу, хотя пытаются представить пока ситуацию так, что они противостоят вот этим странным людям, которые вокруг Иисуса собрались. Но где же странные люди? Давайте погрузимся в атмосферу притчи, 16 глава, начиная с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». Струпья — это раны или пролежни. Скорее всего, в данном случае это нарывы на теле, которые были у этого человека от болезней. Так вот, если бы вы жили в то время, то, я думаю, вы бы увидели эту ситуацию, но не совсем так, как ее описывает Христос. Мы с вами, особенно если мы выросли в христианской семье, уже привыкли понимать, что вот Лазарь на самом деле это положительный герой, богач это отрицательный герой. Но тогда-то это было совершенно неясно. Тогда именно богач, человек, который получил Божье благословение, казался молодцом. Он находится на самой вершине общественной, финансовой, социальной лестницы. Лазарь в самом низу. Еврейский народ был народом набожным, хотя эта набожность не всегда перерастала в благочестие. Она могла оставаться просто внешней набожностью. Скорее всего, этот богач считался человеком уважаемым,
считался человеком, которому Бог как-то сопутствует в его пути. Я думаю, кстати, что этот человек делал вложения и в духовную сферу. Сегодня немало людей, которые имеют богатство и при этом хотят заслужить Божие расположение, и они вкладываются в духовную сферу. Но рядом с ним другой человек, Лазарь. И я предполагаю, что окружающие люди считали Лазаря, ну, нечистоплотным, это мало сказано, неправедным, я скажу более, презренным, а то и проклятым. Если ты такой умный, почему же ты такой бедный? Слышали эти слова, да? В древности, учитывая то, как жил Израиль, можно было бы сформулировать и по-другому. Если ты такой праведный, то почему ты такой бедный? И казалось, что в этом мире все акценты расставлены. И понятно, кто на какой стороне. Но дальше Иисус очень плавно и даже как будто незаметно переходит из этого мира к другому. 22 стих. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». Во-первых, этот переход, он, с одной стороны, очень плавный, с другой стороны, достаточно резкий. Интересно, что про богача сказано, что его похоронили. Я думаю, что, как свойственно богачам, там были пышные похороны. И на похоронах, скорее всего, говорили правильные слова. Что же касается Лазаря, то о нем позаботился Бог. Его даже не похоронили. Скорее всего, его тело сбросили на свалку, где сжигали мусор. Там же сжигали и тела бедняков, у которых не было возможности, чтобы их похоронили каким-то другим способом. Кстати, эту свалку, где постоянно горел огонь, называли словом «гиена». Поэтому, когда Иисус ссылается на гиену огненную, говорит о гиене огненной, картинка этой свалки, на которой постоянно все горит, приходила в сознание каждого слушателя. Итак, с одной стороны, богач, которого хоронят, с другой стороны, Лазарь, о котором заботится сам Бог. Где же находится богач? Мы читаем в 23 стихе: «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Вот по поводу ада нужно сказать несколько слов. Дело в том, что в еврейском и греческом языке присутствуют разные понятия, которые описывают ад. Человек этот, о котором говорится в Евангелии от Луки, 16 глава, он попал не в ад, а в то, что называется Шеол или Хадес. Я расскажу о том, что это такое и почему мы так считаем. Дело в том, что, используем такую аналогию современную, ад в тот момент еще не был открыт. Знаете, вы приходите в магазин или приходите в ресторан, а ресторан закрыт. То есть он существует, но двери еще закрыты. Он не работает. Так вот, ад в тот момент еще не работал. Более того, безвылазный ад откроется, по большому счету, только в 19-20 главах Откровения Иоанна Богослова. В 20 главе мы будем читать о том, как после последнего суда в ад первым входит дьявол, его служители, и вместе с дьяволом и его служителями входят туда те люди, которые решили жить без Бога. Вот они предпочитают жить без Бога, они получают такую жизнь именно в аду. Вот для этих людей предназначен ад. Что же касается описания в Ветхом и в Новом Завете, того места, куда попадают мертвые, это Шеол на еврейском языке или Хадес, это на греческом языке. Это невидимый мир или, если хотите, мир мертвых. Об этом месте мы читаем, например, в 15-м псалме. в котором, между прочим, тоже используется еврейское слово «шеол». 10 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Вот здесь тоже слово «шеол», которое мы видим и в Евангелии от Луки. Чтобы понять, о чем здесь говорится, нам нужно дать определение смерти. Многие воспринимают смерть прежде всего как прекращение физической жизни. Но это не совсем правильно. Смерть в библейском ее понимании – это прежде всего отделение. Отделение от Бога. Отделение от того, кто является источником жизни. Адам, после того, как вкусил плод, был отделен от Бога. Но физически он умер только через 900 с лишним лет после этого. То есть он как будто физически жил, но отделение от Бога уже произошло. Вот этот раздел, он уже произошел. Соответственно, мы можем говорить с вами о смерти Авраама. Человек как таковой, человечество, мертво, мы мертвы. Апостол Павел пишет о том, что мы были мертвыми во грехах, мы мертвы были во грехах. В этом в послании к Ефесянам 2 глава, перечитайте первые 4 стиха этой главы. То есть в наших грехах мы отделены от Бога. И очень часто человек, даже неверующий человек, эту мертвенность свою ощущает. Зачастую люди в ресторанах или в ночных клубах пытаются увеселить себя различными способами, вызвать веселое состояние, даже тогда, когда им совсем не весело. Вот человек пытается сделать, чтобы ему было хорошо, он пытается жить, даже при том, что фактически он мертв, он отделен от Бога в своих грехах, он отделен от Бога в своем непослушании. Итак, возвращаемся с вами к Евангелию от Луки. И вот тут нам нужно вспомнить еще несколько библейских моментов. Ну, например, из проповеди Петра в день Пятидесятницы, в тот самый день, когда была основана церковь. Петр цитирует псалом, который мы с вами уже читали, 15-й псалом. Во второй главе «Деяния апостолов» мы читаем: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Обратите, пожалуйста, внимание. Не оставишь души и дал, а возможно и дашь, познать путь жизни. Иными словами, вот этого отделения от Бога не произойдет. Есть средство, которое противостоит этому отделению. И в первом послании к Коринфянам, 15 глава, апостол Павел пишет в 57 стихе: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». То есть смерть не имеет над нами непреодолимой власти. Сегодня различие между путем богача и путем Лазаря заключается не в том, что у кого-то есть деньги, у кого-то нет. И не в том, что у одних есть связи, у других нет. Различие просто вот в чем. Одни готовы довериться Богу, другие предпочитают спасаться самостоятельно, а то и вовсе не верят в то, что что-то им угрожает. 24 стих. Это про богача. «И возопив, сказал: Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Получается, что этот богач уже страдает. Но интересно, что вот в этот момент, из этого места, он еще может и Авраама видеть, и даже к Богу Отцу обращаться. Это удивительная история. Дело в том, что когда откроется ад, И когда сатана и его слуги, и те, кто выбрали быть с ними, будут низвергнуты в ад, они уже не смогут так общаться с Богом. Пока это общение открыто, только поздно. В данном случае это общение для того, чтобы богач понял, что он потерял.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый стих. «Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего этого между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам». Не переходит. Я понимаю, что это не совсем понятно для нас сегодня. Я понимаю, что мы встречаемся здесь с описанием того, что выходит за рамки земных законов, за рамки земных традиций, земного общения. Мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, как я уже говорил, богач попал в это страшное место не потому, что богат. Бедняк был оправдан не потому, что он беден. Кстати, в обществе существуют люди, существуют позиции, по которым вот ты просто будь бедным человеком, и все у тебя будет нормально. Да, вот бедных Бог любит. Нет, разумеется, нет. Дело не в богатстве, не в бедноте. Нельзя говорить, что бедных Бог любит, а богатых не любит. И наоборот тоже будет неверно. Это зависит не от богатства. Это зависит от наших отношений с Богом. Второй вывод, который можем совершенно легко сделать. Мы читали с вами про пропасть, которая разделяет Шеол и лоно Авраамова. И вот эта пропасть оказывается куда более реальной, чем многое из того, что мы видели на этой земле. Ну, например... Иногда пасторам, служителям задают вопросы. Скажите, пожалуйста, а вот можно ли кремировать христианина? Или надо только хоронить его? Я знаю, что в разных церквях по этому поводу есть разное понимание и разные традиции. Но читая Священное Писание, я снова и снова прихожу к мысли о том, что тело, особенно уже мертвое тело, далеко не столь важно, как это может показаться. Мне все равно, что со мной сделают. Похоронят или кремируют? Если кремировать будет проще и легче, я не против. И тогда возражать не буду по понятным причинам. И сейчас мог бы, да не возражаю. Есть всякие странные возражения. Говорят о том, что ну ведь Бог восстановит наши тела, а вот если мы кремируем, то Он восстановить не сможет. Правда, что ли? А если человека на войне разорвало, Бог тоже не сможет восстановить? А если у человека были серьезные проблемы? Не знаю, руки у него не было, ноги у него не было. Он тоже в вечности в новом теле без руки, без ноги будет ходить? Это глупость какая-то. Бог восстанавливает. Не в этом дело. Дело в том, что вот эти земные вопросы кажутся серьезными и важными. Что делать, хоронить или кремировать, например? Но потом, уже в полном понимании, мы приходим к тому, что самый важный вопрос, где мы находимся. И вот это нахождение где-то в одном из двух мест зависит от наших отношений с Богом. Кстати, знаете, есть такая поговорка, такая присказка о чем-то таком, что сделано очень плохо, говорят, как будто не для людей делали. Ну, не продумано, небрежно, как будто не для людей делали. Знаете, что я могу сказать? Это поговорка, это присказка, ну, прямо про ад. Дело в том, что ад действительно не для людей сделан. Он сделан для сатаны, Он сделан для его бесов, для его служителей. И то, что попадают туда люди, так это они попадают по ассоциации. Они сами решили быть там, где нет Бога. Они сами сказали: мне неинтересно, мне скучно с Богом, мне страшно с Богом. И, уважая свободу, Бог говорит: ну вот есть такое место, где меня нет. Но оно, ребята, не для вас сделано. И вот люди туда попадают. И если говорить о том, что там удобно или неудобно, ну, конечно, неудобно. Не для нас же оно сделано. 27 стих. Всякие интересные вещи, говорит этот богач. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его, то есть Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Все-таки в этой ситуации заботится о братьях, и он считает, что им можно сказать так, чтобы они услышали. 29 стих. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их. И это правильно. Как сегодня, иногда мы говорим: Боже, покажи чудо вот этому человеку. Сделай что-то особое для этого человека. И вполне возможно, и ответ на это звучит так: ну, этому человеку уже явлено все. Этот человек уже получил откровение в Иисусе Христе. И если он не принимает, так это значит, он не хочет. 30 стих. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Насколько же это наивно. Фактически, он просит о воскресении Иисуса Христа. Но при этом он считает, что если Христос, быв мертвым, придет к ним сейчас, к этим братьям, и они покаются, вот будет такое чудо. Кстати, есть немало людей сегодня, причем очень благочестивых христиан, у которых неверующие родственники, причем зачастую близкие родственники. И эти верующие христиане говорят: Боже, ты яви какое-нибудь вот такое сильное чудо, чтобы этот человек обязательно покаялся. Некоторые при этом даже не к Богу обращаются, а они ищут такого крутого батюшку, такого крутого пастора, такого крутого проповедника, такого крутого целителя, что вот сейчас раз — и все уверовали. 31 стих. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Интересно, что это было. Воскресение Христа из мертвых действительно было. И да, не поверили. Все, как он предсказывал. А теперь мы переходим к 17 главе. Большую часть того, о чем говорится в 17 главе, мы уже обсуждали в связи с Евангелием, прежде всего от Матфея. Но некоторые акценты все-таки сделаем. Первый стих. «Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Что тяжелее, чем оказаться в аду? Я скажу вам что. Оказаться в аду, увидеть там своего сына, маленького сына, или уже выросшего, неважно. И этот сын вам говорит: пап, знаешь, я ведь здесь из-за тебя, из-за того, как ты меня в свое время соблазнил, из-за того, как ты со мной в свое время поступил. Соблазн, все, что уводит с подлинного Божьего пути самых хрупких, самых доверчивых, вот это серьезно. Берегитесь. Таково предупреждение Христа. 3 стих. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Вот такое покаяние апостолам оказалось непонятным, поэтому в 5 стихе они говорят Иисусу: умножь в нас веру. Он им наговорил уже столько тяжелого, столько такого, что сложно выполнить. Они уже говорят, умножь нас веру. Они понимают, что их вера слаба. Господь сказал, если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Этот достаточно серьезный стих часто используют для того, чтобы сказать, что вот вы верой можете сделать все, что угодно. Вопрос. Во что веру? Да в то, что Бог хочет исторгнуть эту смоковницу и пересадить. Если бы вы действительно понимали, что таково Божие желание, и имели веру, это произошло бы. А дальше весьма суровые слова, которые говорит Христос. Мы привыкли думать о том, что Христос такой милый и добрый. Иисусик такой прямо. Вот нет Иисусика, никогда не было. 7 стих. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполняете все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Знаете, друзья, если вы можете исполнить все, что повелел Бог, то этого еще недостаточно для спасения. По большому счету, если вы хотите получить спасение своими усилиями, своим трудом, то вам нужно не просто исполнить все то, что повелел Бог, а исполнять это всегда с готовностью, с удовольствием и с радостью. И в какой-то момент, если мы поймем, что это по-настоящему серьезно, а не просто слова, в какой-то момент мы должны будем сказать, я не могу этого сделать. И вот когда мы скажем, я не могу, тогда мы воззовем к Богу о милости. Тогда мы будем готовы принять в свое сердце Христа. Идем дальше. Идя в Иерусалим, читаем мы в 11 стихе, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Это, кстати, очень хороший переход, очень точный переход. Мы только что говорили с вами о милости. В какой-то момент мы понимаем, что мы прокаженные, и мы взываем к Богу о милости. Так вот, интересно, что Иисус помиловал 10 прокаженных, и только один из них имел благодарное сердце. И тот самарянин. Вспомните, кстати говоря, друзья мои, притчу о добром самарянине. Наше призвание от Бога заключается в том, чтобы мы воздавали Ему славу. Слава Богу воздается, когда мы веруем в Него, когда мы послушны Ему, когда мы любим Его. В 21 стихе Иисус отвечает на вопрос фарисеев и говорит: «Царство Божие внутри вас есть». Помните, пожалуйста, что спрашивают его об этом фарисеи. Некоторые говорят: «Царство Божие внутри вас», значит, «Царство Божие внутри людей». Простите, неужели Иисус говорит этим фарисеям, что Царство Божие находится внутри них? Ведь они потом будут виновны, они будут причастны к тому, что они распяли Христа. Дело в том, что этот предлог, который переводится как «внутри», означает также и «среди». Вы спрашиваете о Царстве Божьем, но Царство Божие среди вас, и имя Ему – Иисус Христос. А готовы ли вы, что это Царство Божие будет действительно и внутри вас? На сегодня все. Встретимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.